Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине часа мы послушаем музыку Майлза Дэвиса и обсудим книгу Соломона Волкова «История русской культуры от Толстого до Солженицына». А сейчас поговорим о главном герое российской литературной жизни уходящего мая. Им стал 83-летний американский писатель Гарри Гаррисон, приехавший на фестиваль фантастики «Роскон». В Москве Гаррисона встречали с размахом. Поклонники и журналисты расспрашивали его о судьбах человечества, а критические замечания писателя о Соединенных Штатах и лестные отзывы о России даже попали в заголовки политических новостей. Мир научной фантастики – особый этаж литературного здания, видимо, самый последний, чердак, поскольку близок к звездам. Я там бываю редко и далеко не все закоулки знаю, однако Гаррисона не только читал, но, можно сказать, люблю. В Советском Союзе слово «смерть» не поощрялось, поэтому его первый роман «Мир смерти» в русском переводе получил название «Неукротимая планета», вполне, кстати, удачное. И вот этот роман, печатавшийся с продолжением в журнале «Вокруг света», я читал 30 с лишним лет назад, и сейчас открыл снова, и оказалось, что помню каждое слово.
Трубопровод пневмопочты тихо выдохнул в приемную чашку патрон размером с карандаш. Сигнальный звонок тренькнул и смолк. Язон Динальд уставился на безобидный патрон так, словно это была бомба с часовым механизмом. Он почувствовал, как внутри все напряглось. В чашке лежал не официальный бюллетень и не извещение от гостиничной администрации, а запечатанное личное письмо. Но ведь он никого не знает на этой планете. Еще и 8 часов не прошло, как он прибыл сюда на космическом корабле. У него даже имя новое, он сменил его в предпоследнем космопорту. Значит, никакого личного письма быть не должно. А между тем, вот оно, лежит в чашке. Он сорвал ногтем печать и снял крышку. Искаженный записью металлический голос нельзя было опознать. «Керк Пир хотел бы встретиться с Язоном Динальтом. Жду в вестибюле». Явный подвох. И, однако, никуда не денешься.
«Неукротимая планета» была написана в конце 50-х. Брайан Гайсин и Уильям Берроуз как раз тогда придумали метод катапа, и именно такие тексты следовало резать на куски и перемешивать с цитатами из Шекспира и Библии, дабы создавать гениальную литературу, обнажая скрытые смыслы слов. Невозможную пневмопочту из «Неукротимой планеты» Гаррисон до сих пор вспоминает с ужасом, но без стыда.
Возвращаться назад невозможно, да и не нужно. Я понимаю, что в моих первых книгах есть очень дурно написанные куски, но я не собираюсь их переписывать, они уже живут собственной жизнью. Сложнее всего предсказывать технологический прогресс. В одном из моих романов звездолет летает среди планет, и его компьютер, вычисляющий курс, выдает рулоны перфорированной бумаги. Это очень забавно. И в первом моем романе «Неукротимая планета» через 100 000 лет в будущем человек сидит в отеле и получает письмо пневмопочтой. Пневмопочтой, которая была изобретена в 1880 году. Да, я бы сейчас не стал писать такое, но все книги, которые я написал, существуют, и написал я их с определенной целью. Герой, которого я придумал, ищет ответы на вопросы, которые меня интересуют. Серьезные философские вопросы. Например, в серии «Остальной крысе» я размышлял о незаконной жизни, о причинах насилия. В первой книге я убил персонажа, чтобы спасти девушку. Но вообще мне не хочется никого убивать. Надо ценить жизнь, ведь она такая короткая. И после нее уже ничего не будет.
Поклонник Гаррисона, студент Никита, пришедший на встречу с любимым писателем в московский дом книги, объясняет, что с «Неукротимой планетой» все закончилось благополучно.
Сама планета борется с людьми, которые живут на ней, они выживают мучительно, и все эти 3 тома, они гибнут в страшных битвах, пытаясь отстоять свой дом, потому что другого нет, и только в самом конце, благодаря стороннему абсолютно герою, с которым я тоже, полагаю, Гаррисон себя немножко отождествлял, Им удается найти простой и легкий способ, оказывается, с этой планетой можно было сдружиться. Там было много из того, что обычно вообще приписывают фантастам, много пророчеств каких-то, много лазеров, бластеров и так далее. Но я зачитывался, конечно, не этим, я зачитывался людьми, их диалогами, это было самое восхитительное.
Четыре последние книги из цикла «Мир смерти» написаны Гаррисоном в соавторстве с русскими писателями Антом Скаландисом, псевдоним Антона Молчанова, и Михаилом Ахмановым. Изданы они только в России. Может быть, феномен русской любви к Гаррисону объясняется историей его семьи? Мать писателя родилась в Риге, потом семья переехала в Петербург, оттуда в Соединенные Штаты. Мать его жены родом из Бобруйска. «От нее я узнал несколько важных русских слов», — говорит Гаррисон, — «например, нужник».
Я знаю многих русских писателей. Как и все хорошие писатели, они пьют много водки. К сожалению, не очень много книг, написанных русскими фантастами, переведено на английский. Мой русский не настолько хорош, чтобы читать книги в оригинале. Я читал Ефремова, он был переведен. Мне он показался очень интересным, хотя ему, конечно, приходилось заниматься пропагандой. Я знаю братьев Стругацких, встречал их на книжной ярмарке. Тоже очень хорошие ребята. Существует международное братство писателей. Когда писатель работает, он одинок. Я провожу большую часть времени наедине с клавиатурой. Но когда я приезжаю на писательскую конференцию, я вижу, что у нас общие проблемы, общие заботы. В России тиражи моих книг больше, чем в других странах. И я вспоминаю, что говорила дочь Сталина, которая жила в США. Она сказала, что не понимает, почему россияне и американцы ненавидят друг друга, ведь они очень друг на друга похожи. И я полностью с этим согласен.
То, что следует знать о Гарри Гаррисоне. Родился в 25-м году в Коннектикуте, единственный в мире писатель, использующий в качестве псевдонима свое настоящее имя. Отец зарегистрировал его Генри Максвеллом Демпси, семье сказав, что мальчика нарекли Гарри Гаррисоном. Правда обнаружилась, когда Гарри уже был подростком. Учился в художественной школе во время Второй мировой войны, служил в американских ВВС, получил звание сержанта. Последние полвека живет где угодно, только не в Америке. Сначала экономии ради уехал в Мексику, возвращаться не хочет из Ирландии, по соображениям политико-космополитическим.
В капиталистической Америке очень сложно зарабатывать на жизнь книгами, особенно научной фантастикой. Я стал первым американским писателем-фантастом, который смог прожить на свои гонорары. Для этого мне пришлось уехать за границу. В 56-м я перебрался в Мексику, а затем в Италию. Жизнь там была дешевой. Доллар очень ценился. Немножко долларов у меня было, и я не платил никаких налогов. Жизнь в Мексике была очень приятной. Там все было очень дешево. Например, за 25 центов можно было купить бутылку текилы, и, надо сказать, текила лилась рекой. Моим основным занятием были комиксы. Я рисовал комиксы «Флэш Гордон». Это было довольно скучное занятие. Свою первую книгу я писал 4 года. Потом уже, когда мои книги стали переводить, а они переведены на 33 языка, я стал зарабатывать на жизнь научной фантастикой.
На вопрос о главном достоинстве его книг Гарри Гаррисон отвечает так.
Мои книги смешные. До меня в научной фантастике ничего смешного не было. Читатели хотят, чтобы их развлекали, ведь жизнь такая тупая и скучная. Это еще в лучшем случае, а в худшем она просто ужасная. Поэтому хочется просто отдохнуть и посмеяться. Покупайте книгу с 10 частями «Стальной крысы» по цене одной.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Самый известный герой Гарри Гаррисона – Джимми Ди Грис, межзвездный преступник. За свою изобретательность и решительность получил прозвище «крыса из нержавеющей стали». Московский студент Никита говорит, что стальная крыса научил его ничего не бояться.
Джимми Ди Грис из «крысы из нержавеющей стали» научил меня как раз простые ситуации. Например, в детстве что-нибудь вроде разговариваешь с девочкой, которая тебе очень нравится, хотя ты еще, в общем, не очень понимаешь, что такое, когда девочка нравится, какие-то такие только первые странные эмоции, но ты уже понимаешь, что надо как-то производить какое-то впечатление, надо как-то себя вести особым образом, красиво, эффектно. И ты что-нибудь шутишь, начинаешь сам смеяться, и из носа там улетают у тебя сопли, допустим, и она смотрит на тебя, и ты понимаешь, что вот момент позора. Именно вот Джимми Ди Грис из «Крысы из нержавеющей стали» научил меня тому, что это может быть все равно смешно. Первые позывы «я опозорен» — убежать, спрятаться и получить психологическую травму, их можно преодолеть, потому что на самом деле это смешно. В общем, он научил меня иронии, самоиронии, безусловно. Поэтому я, конечно, подражал. Тоже стрелял из бластера, грабил банки, чем очень увлекался Джимми Ди Грис из «Крысы из нержавеющей стали». Мечтал о такой же красивой и странной любви, какая в него развивалась с его женой Анджелиной. Там есть замечательный такой сюжетный поворот, потому что Джимми Ди Грис сначала гоняется за ней, потому что его жена страшный убийца, абсолютно без стыда и совести, но очень красивая и очень умная женщина. И в конце концов он ее ловит, и это вот как раз элемент фантастики в стиле Гарри Гаррисона, то, что каким-то специальным образом какой-то там биопсихокоррекции, значит, в ней подавляют вот эти инстинкты. Но не могут подавить их до конца, это тоже очень в стиле Гарри Гаррисона, потому что она периодически снова и снова демонстрирует. Но именно Джимми Ди Грис, влюбившийся в нее такой странной противоречивой страстью, оказался единственным человеком, который мог ее контролировать, который смог установить с ней такие отношения, что в их каких-то безумных любовных страстях и воплощали все ее эти черные черты. И все это тоже мне мнилось, я тоже об этом мечтал. Да, наверное, даже я понимаю, почему коммунистическая партия или комсомол могли возражать против книг вроде «Крысы из нержавеющей стали». Там просто впрямую неоднократно говорится о том, что не надо быть как все. Вылези из этого коровьего просто вот общества, которое, не поднимая головы, что-то жует, ничем не интересуется. Неоднократно звучат слова типа «давайте растрясем этот город», «давайте всех удивим».
Поездка в космопорт, расположенный, конечно, далеко от города, проходила спокойно. Было время даже немного пофилософствовать. «Моя жизнь настолько отличается от жизни большинства людей нашего общества, что, боюсь, даже не смогу им этого объяснить. Они существуют в богатом, очень богатом союзе миров, где практически уже забыто, что означает слово «преступление». Однако, несмотря на века генетического контроля, есть еще небольшая группа недовольных и еще меньшее число тех, кто вообще не принимает существующий социальный порядок. Некоторые из них выявляются рано и быстро приводятся к норме. Другие не показывают свои слабости, а когда становятся взрослыми, понемногу приворовывают. Ночные квартирные кражи, кражи в магазинах или что-то в этом роде. Потом они исчезают на неделю или на месяц, в зависимости от степени своей сообразительности. Но благодаря последним достижениям техники полиция отыскивает и вылавливает их. Вот это, пожалуй, и все преступники преступления в нашем организованном и прекрасном мире. Точнее, 99% их. Но есть еще последний, самый главный процент, ради которого и содержится полицейский департамент. Этот 1% есть я и горстка людей, рассеянных по всей галактике. Теоретически мы не существуем, а если и существуем, то не можем существовать, действовать. Мы — крысы в пределах общества, мы живем вне его запретов и вне его правил. В обществе тем больше крыс, чем мягче его законы, так же, как и в старых деревянных строениях, крыс больше, чем в железобетонных, поставленных позже. Сейчас все общество — это железобетон и нержавеющая сталь, все меньше остается щелей и зазоров, и крысе нужно быть очень шустрой, чтобы найти их. В такой окружающей среде нормальным явлением становится стальная крыса. Стальной крысой стало быть и странно, и почетно, особенно если вы шатаетесь по галактике. Эксперты-социологи не приходят к соглашению о причинах нашего существования, а некоторые в него просто не верят. Наиболее распространенная теория гласит, что мы – жертвы наших психологических расстройств, которые не проявились в детстве, когда могли быть легко исправлены, а проявились лишь позже. У меня на это своя точка зрения, не совпадающая с теорией.
Завораживающий герой, безусловно. Необыкновенная легкость. Это неунывающий человек, который испытывает многие трудности. Это человек, который не очень в ладах с, возможно, с какой-то такой традиционной ханжеской моралью и даже иногда совершает какие-то, может быть, преступления, но они в любом случае не приводят никаким жертвам, они никому не причиняют особого вреда, но являются таким вот залогом его необыкновенной свободы, его ежедневного праздника. Это, безусловно, юмор, который в книжках Гаррисона. Он такой своеобразный, его трудно назвать каким-то очень высокоинтеллектуальным или искрометным, но это очень добрый юмор. Это какие-то цитаты, которые хочется произносить в обычной жизни, когда ты оказываешься в каких-то трудностях. Это постоянный диалог с собой, вот что это такое.
Преподаватель МГУ Константин и психолог Мария пришли в московский дом книги на встречу с любимым писателем.
Я начал читать его где-то в возрасте 14-15 лет, уже перед окончанием школы. Читать я его начал опять же, как он начал выходить в Советском Союзе. Где-то в 80-е годы я собрал все, что выходило о Гарри Гаррисоне. Прочел его, сейчас мои дети с удовольствием читают. Чтение должно быть качественное, а вот Гарри Гаррисон, безусловно, я считаю, что это мэтр фантастики. Он единственный фантаст такого масштаба, который сейчас живет на нашей планете.
Все детство на фантастике прошло. Остальная крыса, это, ну, как Льюис и Кэрролл читает, то же самое. Сент-Экзюпери, это же самый маленький принц. Ну как, приключения, дух свободы, это же романтика. Ну, это же корабли, это же океаны, это же рифы, это же... Ого-го, прекрасные девушки на островах. Я не могу сказать, что сейчас я была бы в каком-то супер восторге. Я не могу это оценивать. Но это прекрасно, это замечательно, то, что было в юности. Он не заставляет, конечно, может быть, так мучительно сопереживать, как наши классики, да, там, тот же самый Достоевский, тот же самый Булгаков, там, местами мучительные. Здесь нет мучения, но здесь и не дается какого-то универсального совета, как надо жить. И скорее, как можно прожить, но, в общем, имейте в виду, чем это может закончиться.
Студент Никита попросил писателя поставить автограф на пиратском советском издании «Стальной крысы». Сейчас Гаррисона издает в России издательство «Эксмо», и гонорары исправно платят.
Просто настольная книжка моего детства. Я очень любил есть с книжкой в руках. И, естественно, ронял еду, хватался жирными руками за страницу. У меня было две основных книги, которые были заляпаны более всего. «Дети капитана Гранта» и это «Крысы из нержавеющей стали» Гарри Гаррисона, который сегодня, собственно, вместе с этими жирными пятнами я ему показывал. Это пиратская книга, безо всякого согласования с ним, выпущенная в 91-м году. Кроме того, еще и издательством Тверского обкома КПСС, то есть коммунистической организации, которая запрещала и всячески препятствовала выходу книг в Советском Союзе.
Гарри Гаррисон говорит на эсперанто и считает, что это язык будущего. Убежден, что изменить мир к лучшему может только наука. В доме его родителей продукты охлаждали в ящике со льдом, а теперь Wi-Fi и кондиционеры. Без науки мы бы так и сидели среди этих ледяных ящиков.
Я всегда был связан с техникой. Гораздо позже я сообразил, что еще в 1943 году, во время Второй мировой войны, я работал с компьютерами, с механическими аналогами компьютеров, управляющими прицелами. И совсем недавно я узнал, что в России, в Санкт-Петербурге, еще Туполевом, был создан компьютер, который работал на воде. Гидравлический компьютер. На Западе об этом никто не знал, это держали в строжайшем секрете. Так что я всегда интересовался наукой и технологиями и считаю, что писатель-фантаст должен хорошо разбираться в науке. Ученые, любые ученые, химики, биологи, очень любят говорить о своих достижениях, о том, какую пользу приносит наука, и меня тоже очень занимает применение научных достижений. Ведь мы очень похожи на обезьян. 99% генов у человека и орангутанга в джунглях совпадают. В чем же отличие? Один единственный процент, размер нашего мозга, и этот 1% объясняет нашу возможность разрушать и созидать, воспроизводиться, добывать пищу, отвечает за интеллект и нашу способность планировать наперед. Если мы будем слушать не политиков, а ученых, мы сможем выжить. Мы и так выживем, я надеюсь, но с наукой дела пойдут лучше. Так что для фантаста очень важно знание науки и техники. Он интерпретирует науку и ее применение для читателя, который в науке не разбирается. Артур Кларк сказал как-то, что наука и религия очень похожи в том, что они одинаково неизвестны обычным людям. Так что я считаю, что у писателя-фантаста две задачи. Во-первых, развлекать читателя, а во-вторых, объяснять ему, как проблемы нашего мира могут быть решены при помощи науки.
Нужна ли в фантастическом романе любовная линия?
Любовь нужна. Конечно, у фантастики есть другие приоритеты. Нужно спасти мир, истребить злодеев, описать новые изобретения. Но, боже мой, любовь. Куда же без нее? Когда она есть в фантастике, это очень хорошо. Любовь инопланетян. У Уильяма Тена была книга «Венера и семь полов». Там у них было семь разных полов, это очень сложно. Пять куда ни шло, но семь с ними не разберешься. Нет-нет, я за любовь, я люблю любовь.
Моя коллега Тамара Лиленкова записала блиц-интервью с Гарри Гаррисоном.
Ваше самое фантастическое впечатление?
My wife. I love her very much.
Моя жена, я ее очень люблю.
Отличается ли язык литературный, которым пишется фантастика научная, от литературного общепопулярного?
Фантастика изобретает слова типа «видеофон», чтобы описать будущее, и телевидение копирует какие-то приспособления из фантастики, но не идеи. Все эти резиновые головы в «Звездном пути» — это нелепо. Приходится предсказывать, хотя будущее, конечно, может выглядеть совсем по-другому.
Вы наделяете героев своими чертами?
Неизбежно. Ты придумываешь персонажа, он должен быть трехмерным, и ты должен вложить в него что-то от себя и от своих знакомых. Иначе получится картонный герой, а этого ни один писатель не хочет.
Никто не тронул Бруча, когда он поспешил к Мете, чтобы оказать ей помощь. Ясон жадно глотал животворный воздух. Через стеклянный глаз Визифона весь город следил за происходящим. «Спасибо, Мета, за помощь и за то, что ты поняла», — через силу вымолвил Ясон. Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город, и остановился, глядя на здания, на столбы дыма над периметром, на зеленый океан джунглей вдали. «Ты все перевернул, Ясон», — сказал он наконец. «Сейчас этого еще не видно, но пир уже никогда не будет таким, каким был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменился или к худшему». «К лучшему», — просипел Ясон, растирая шею. «Ну, а теперь пожмите-ка друг другу руки, чтобы люди на самом деле увидели, что распрям конец».
Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» Борис Пармонов о книге Соломона Волкова «История русской культуры 20 века». После рекламы и сводки новостей.
Слушай.